Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В декабре в Петербурге открылся музейно-выставочный комплекс «Россия. Моя история». Один из 16 подобных комплексов, уже построенных в разных российских городах. Экспозиция исторического парка, построенного на том месте, где собирались возвести музей блокады, но так и не возвели, готовилась Патриаршим советом по культуре и фондом гуманитарных проектов во главе с епископом Тихоном Шевкуновым. Два основных зала исторического парка, стоившего 1 миллиард 700 тысяч рублей, повествуют об истории с древнейших времен до наших дней. Еще один зал отдельный об истории Петербурга. Реакция профессиональных историков, ознакомившихся с парком, была резко отрицательной. Они считают, что там представлена антинаучная фейковая история, поданная под православно-самодержавным соусом. О том, кому сегодня нужны тенденциозные исторические парки с несуществующими фактами, перевранными цитатами и архаичным пафосом православия, самодержавия, народности, мы говорим с историками, кандидатом исторических наук Даниилом Коцюбинским и профессором Высшей школы экономики Адрианом Селиным.
Почему историки возмущены? И почему граждане возмущены? Ну, во-первых, фактологическая некорректность. Там есть ложные факты, то есть факты, которые историческая наука отрицает и которые не имеют документального источникового подтверждения. Ну, фейковые цитаты, которые частично уже даже признаны самими организаторами. Мне удивительно, как люди, которые сами признают, что мы допустили фальсификацию на выставке, говорят: ну и что? Мы убрали, как ни в чем не бывало. Тихон Шевкунов говорит, как будто это его великое достижение, что он снял две фейковые цитаты, которые уже изобличены, но не снял огромное количество тех, которые изобличаются по-прежнему. И в публикациях каждого историка, который побывал на этой выставке, есть указание на то, какие конкретно факты не соответствуют действительности. То есть историков возмущает сказочность этой экспозиции, ее недостоверность чисто источниковая. Ну а гражданская позиция заключается в том, что есть разные виды исторической памяти. Эта вещь в большей степени идеологизирована. Она опирается на представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Историческая наука индифферентна, а историческая память, она уже эмоционально и ценностно окрашена. Так вот, что есть хорошо и что есть плохо с точки зрения цивилизованного европейски мыслящего человека в начале 21-го столетия? Хорошо – это все-таки то, что утверждает гуманистические ценности, плохо – это то, что их попирает, отрицает. Вот эта экспозиция основана на тотальном отрицании человеческого начала в истории и на тотальном утверждении государственнического, идиократического, конспирологического и так далее начала в исторической памяти и в истории. И, разумеется, учитывая, что все-таки в начале 21 века утверждать эти ценности довольно сложно, именно поэтому на этой выставке такое количество подтасовок и лжи. Потому что при помощи правдивых фактов утвердить приоритет государства над личностью невозможно, потому что все-таки мы наследники памяти о 20-м столетии, памяти о большом терроре, памяти о Второй мировой войне. И эта память даже людей нелиберального, что ли, склада, она все равно их заставляет сочувствовать жертвам, сочувствовать простому человеку, которому было трудно, плохо, который погибал, у которого расстреливали близких или на фронте гибли члены семьи. В памяти у простых, обычных людей, переживших 20-е столетие, конечно, остается очень серьезная гуманистическая составляющая. И вот именно эту гуманистическую составляющую эта экспозиция уничтожает, и уничтожает за счет фальсификации.
Адриан, вы согласны? Действительно так?
Да, так сказать, про гуманистические ценности тут, собственно, сомнений никаких нет. Во-первых, это не музей. Вот такие и существуют теперь у нас исторические парки. Отказ от подлинности. Явная дидактичность и навязывание некоторой концепции, что пугает. Еще больше пугают слова руководителей нашего образования о том, что это будет каким-то образом включено в школьные программы. И я очень хорошо себе представляю, как школьные группы туда потянутся. На самом деле, для современного человека, обывателя, капиталовложения, впечатления от доступности, они сами по себе авторитет. Грубо говоря, обычный нормальный учитель истории в поисках некоторого популярного жанра, он действительно искренне приведет туда школьников. авторы этого исторического парка сразу же позиционируют себя как некоторое средство для успешной сдачи единого государственного экзамена. Намеренности там много, но они сумели сделать очень грамотно с точки зрения пиар-продукции. И более того, там использован, как в книжных магазинах, да, когда книги Николая Старикова соседствуют с книгами Василия Ключевского, одно другое верифицирует. Все знают, что Ключевский — это авторитет, следовательно, тогда стоящий рядом с ним Стариков становится также авторитетом. Таким же образом, здесь есть цитаты из Иосифа Александровича Бродского, например, и поэтому цитаты из так называемых министров, да, они становятся столь же авторитетными для тех людей, которые слышали, что Бродский — это круто, Нобелевский лауреат. Это самая большая опасность, потому что подано это очень доступно для людей. Для поколения, для которого важнее всего умение пользоваться гаджетом, просто прекрасно. И у меня ощущение в депрессии. Региональная часть, люди, которые ее делали, они говорят: нет, мы вот не эти два зала. Вот наш Петербург, он сделан хорошо. Я не могу себе представить, чтобы человек, средний обыватель, та же самая школьная учительница, приведшая туда свой выпускной класс, ну, как бы прошла мимо.
Даниил, уж если мы коснулись Ленинградского зала, может ли быть история Петербурга, Ленинграда без Ленинградского дела, без журналов «Ленинград» и «Звезда»?
Нет, разумеется. С моей точки зрения, экспозиция по Петербургу, которую пытались создать ее авторы как некую редуцированную, такую краеведческую версию истории города, эта попытка, мне кажется, недопустимой исторически, потому что говорить о Петербурге только с точки зрения информационно-транспортных потоков, как поведала мне одна из историков, которая вот участвовала в создании этой экспозиции, это очень странно и это некорректно, потому что как можно говорить об истории города в 20-м столетии без политики, без тех репрессий, которые обрушивались персонально на наш город, без депортации 20-30-х годов, без ленинградского дела, без гуманистического показа блокады, с упоминанием обо всех тех преступлениях, которые совершали хозяева города, а не только нацисты, которые блокаду вокруг города построили. О блокаде надо говорить в том русле, которое проложила блокадная книга Гранина и Адамовича, а не в русле тех директив, которые еще при советской власти были оформлены как такие ура-патриотические. Город выстоял, город сражался. А как можно говорить о Петербурге без его трагической участи, всего того, что сделало великий город городом с областной судьбой, по выражению поэта Орлова. Это тоже предательство истории родного города. Как можно в этой связи говорить о том, что мы будем создавать этот зал, имея в виду, что Пушкин – это не петербургская история, это история России, а вот открытие Пушкинского дома – это история нашего города. Что это за самокастрация? Был построен этот вот очередной вагон предвыборного путинского бронепоезда под названием «Проект «Россия. Моя история». Надо называть вещи своими именами. Мы имеем дело с пропагандистским, передвижным, вот таким воинствующим агрегатом, который путешествует по стране в виде вот этих построенных этих опорных пунктов пропагандистских. И цель их очень понятна – легитимировать ныне действующую власть в рамках той системы фраз, которую она использует сегодня, которую граф Уваров оформил еще в первой трети XIX века – православие, самодержавие, народность. Эта идеология была отторгнута образованным классом еще в XIX веке. Но в 21-м возрождать ее, конечно, в высшей степени и нелепо, и вредно. Я не думаю, что этот проект будет вот так вот некритически востребован обществом, как это кажется уважаемому коллеге. Слишком очевиден афронт, оказываемый экспертами. Независимых голосов в защиту этого проекта очень мало. И я не очень, кстати сказать, верю в то, что удастся полноценно превратить этот музей в пособие для ЕГЭ. Это скорее создаст школьникам проблемы. Приходим в зал, посвященный уже истории 9-10 веков, и что мы читаем? Что первое крещение Руси состоялось в 866 году. Это фейк, это нонсенс. Если школьники начнут писать это в ЕГЭ, им поставят двойку. Естественно, в ЕГЭ будет крещение Руси на 988 год отнесено, и это корректно. А 866 год – это просто из интернета вытащенные какие-то бредни, которые здесь крупными цифрами нарисованы. И это не единственный вот такого рода фейк, который потом помешает сдавать ЕГЭ.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о том, кому сегодня нужны тенденциозные исторические парки с несуществующими фактами, перевранными цитатами и архаичным пафосом православия, самодержавия, народности, мы говорим с историками, кандидатом исторических наук Даниилом Коцюбинским и профессором Высшей школы экономики Адрианом Селиным. Адрианов, конечно, с одной стороны, хочется думать, что если историки все будут против, то вот это не принесет такого вреда. Но мне кажется, что все равно, если тех же курсантов каких-нибудь, кадетов, школьников туда приведут, никто разбираться не будет особенно.
Разбираться никто, конечно, не будет. Я сохраню себе свой пессимизм с вашего разрешения. Давайте вспомним вообще всю историю. Первый парк открылся в Екатеринбурге. И это было понятно почему. Там есть Ельцин-центр, чудесное место. И когда я увидел, что многие мои друзья и коллеги, да, как выяснилось, екатеринбургские, участвуют, так сказать, в создании так называемого регионального компонента, у меня уже возникло здесь некоторое смущение. Это тоже вот вопрос об создании некоторого легального, правильного, фактологически верного, да, так сказать, контента, который тем самым как бы поддерживает идеологическое устремление, которое, собственно говоря, в концепции выставки нет. Вот что единственное отрадно, да, вот за последние недели, что в связи с тем резонансом, который вызвало именно открытие этого так называемого исторического парка в Петербурге, люди стали вдруг неожиданно ходить в эти парки. И я хочу сказать, гражданское у людей перевесило политическое. Это отрадно. Это вот в этом смысле, так сказать, самое главное, что у большинства людей, так сказать, очень разных по взглядам. Этатистов, регионалистов, как правило, эксперт, видя низкокачественное идеологическое устремление и фактологию, это вызывает брезгливость. Конечно, сделано студентами, действительно, Википедия использована, но, как кто-то написал в Фейсбуке, Википедия лучше. Ну, правда. И, во-первых, ее можно править. И вот самое пессимистическое, что я здесь скажу. Есть мнение историков, что давайте создадим рецензию, давайте поможем устроителям все переделать хорошо. Нет, ребят, не получится. Очень жалко. Это капиталовложение, это рабочие места, там много людей, там пожилые дамы, которые работают в гардеробе. Я знаю студентов не худших вузов Петербурга, получают себе там работу. Это социально очень серьезно. Это не уничтожить. Мы ничего не можем сделать, кроме как говорить. Довольно много людей в России, которые готовы сейчас идти экспертно оценивать в Махачкале, в Перми и писать об этом. Наверное, какие-то факты организаторы поправят, очевидные ляпы, уверен в этом. Идеологическое воздействие-то от этого усилится. Это невозможно улучшить с точки зрения не контента, контента, конечно, можно, с точки зрения концепции. Вот самый большой пример, там представлена история 21 века. Во-первых, ну, скажем так, несколько торопливо. Меня больше всего, конечно, потрясло вот эти попытки так называемых цветных революций на постсоветском пространстве, где вот я увидел там события 2011-2012 года, были написаны в ряду других цветных революций, там Дымный, Тюльпановый и так далее, было написано «Попытка болотной революции в России». Ну, коллеги, ну вот то, что было в 2011-2012 годах, это что, была революция? Вы считаете, что революция выглядит так? Ну, это вызывает только смех, а это преподается, и дети, да, вот будущие студенты, 11 класс, они придут, те, кому было в 11 году 11 лет, например, да, они ж думают, о, хопочки, это была попытка революции. Ну, смех один.
Даниил, из того, что сказала Адриана, я делаю вывод, что если даже что-то поправить, то эффект получается, чем лучше, тем будет хуже. Вы согласны с этим?
Я не совсем согласен. Мне кажется, что если историки будут дистанционно, естественно, критиковать те ляпы, те ошибки, те передергивания фактологические, которые были допущены составителями, и составители вынуждены будут публично исправлять свои ошибки, это все-таки будет приводить к делегитимации их статуса как носителей какой-то там исторической истины. И в этом смысле наши усилия мне не кажутся парадоксально направленными против нас же. Но, с чем я согласен, ни в коем случае нельзя включаться в работу с профессиональным историком по улучшению этой экспозиции в режиме сотрудничества с организаторами этой экспозиции, потому что это противоречит канонам профессионализма. Это может в итоге не соответствовать твоим представлением о научной истине, о добре и зле и так далее, но ты уже замазался, ты вписался, а во имя чего ты вписывался? Денежку маленькую получить или во имя ложно понятого представления о малых делах, которыми ты можешь чуть-чуть скорректировать замок дьявола, чтобы он был не такой страшненький, да, подкрасим, значит, наиболее кровавые пятна на его стенах зелененьким и голубым. Это холопское представление о профессионализме. Мне кажется, что мы вышли уже из той эпохи, когда профессионалы должны были считать себя крепостными этого государства. Есть сейчас возможность считать себя свободным человеком. Да, ты, может быть, будешь не таким востребованным со стороны власти и не таким успешным в карьерном плане, но ты сохранишь чувство собственного достоинства как профессионал. Это первое. И второе. Я позволю себе немножечко не согласиться с тем методом противодействия, который изначально выбрали члены Вольного исторического общества, когда обратились к министру образования Васильевой. Это не тот адресат, к которому надо было апеллировать. Апеллировать надо было к обществу с очень простым и понятным месседжем. Бойкот этому проекту. Надо призвать общество бойкотировать ложную пропагандистскую затею, которая несет обществу вред.
Адриан, а что это за письмо и почему действительно оно было направлено Васильевой?
Вольное историческое общество, в первую очередь в связи с тем резонансом, который имело открытие так называемого исторического парка в Петербурге. Странно, что открытие в Москве не вызвало такого резонанса. Это мы молодцы. Обратилась к министру Васильевым в связи с тем, что возникла идея у строителей, у организаторов этого проекта и у представителей власти, что сеть этих так называемых исторических парков будет серьезным пособием по изучению истории России и по подготовке школьников к единому государственному экзамену. Я, пожалуй, на самом деле критику этого письма, его можно почитать, разделяю ту, которую, так сказать, Даниил высказал. Единственное, что, как обычно, я не разделяю оптимизма Даниила. Мне кажется, что, конечно, общество никак не среагирует, оно ничего не знает ни про вольное историческое общество, ни про то, что есть какая-то критика этих исторических парков в Фейсбуках, да, так сказать, где там вот 7-6 тысяч людей это все обсуждают, а остальные живут себе прекрасно и счастливо. Общество радо этому. Другое дело, что может сделать в данном случае, так сказать, даже власть, есть серьезные капиталовложения. Эти все, так сказать, парки, да, их там сейчас штук 16, это много денег, и это, да, это социальная программа, это рабочие места, это сеть, это контент для школьников. Конечно, есть места, куда учительница вывести детей, они комфортные, светлые, понятные детям, гораздо более понятные, чем наши с вами, Даниил, прелестные лекции. Конечно, в значительной степени это был такой каминг-аут, да, так сказать, для вольного исторического общества в большей степени, чем, так сказать, действительно надежда на то, что товарищ министр каким-то образом отреагирует на такой вопль вопиющего в пустыне. Конечно, общество должно быть адресатом, не случайно это письмо открытое, но я, в отличие от Даниила, в какую-то реакцию общества не верю. Все рады. Все рады, да не все. Давайте посмотрим, кто был на открытии. Ну, там не было, например, Михаила Борисовича Петровского. Люди, которые заботятся о своей репутации, те, которые, так сказать, понимают, чего стоит открытие нового такого пространства, я бы сказал, это теперь такое слово модное, да, пространство в Петербурге, они понимают, что можно делать, а что нельзя, что будет явной, так сказать, репутационной потерей. Они не понимают, так сказать, вообще значения того, что в городе происходит. На маршрутке 171, которая ходит по Бассейной улице, там написано «Музей истории России». Это не музей. Дорогие товарищи, обратите на это внимание. Это так называемый исторический парк, точнее сказать, мультимедийная выставка. Во-вторых, конечно, история России. России ли? Давайте подумаем. Вызов к обществу от таких идеологических проектов, он вот в чем. Каждый человек теряет возможность выбора своей идентификации с неким образом прошлого. Ему дается один единственный образ прошлого, где бы человек ни жил. Ну, прекрасный пример. Когда в 12 году была попытка отпраздновать 1150-летие российского государства, она провалилась. Все вылилось в соперничество Ленинградской и Новгородской областей, кому впервые пришел, простите, товарищ Рюрик. И при этом эта дискуссия совершенно не актуальна для Урала, Сибири и Дальнего Востока, где проблема Рюрика вообще не стоит. И в этом смысле, да, сказать, некоторая такая единая типа собирающая идея, да, она не дает возможности для гражданина выбора своего варианта прошлого. И вот это проблема, с моей точки зрения.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о том, кому сегодня нужны тенденциозные исторические парки с несуществующими фактами, перевранными цитатами и архаичным пафосом православия, самодержавия, народности, мы говорим с историками, кандидатом исторических наук Даниилом Коцюбинским и профессором Высшей школы экономики Адрианом Селиным. Даниил, вот самые, может быть, такие вопиющие вещи, которые вы бы назвали, гуляя гипотетически по этому парку?
Ну, я думаю, что один из самых вопиющих примеров фактически признали его наличие сами устроители, потому что на ответной пресс-конференции, которую после публикации письма Вольного исторического общества провели создатели выставки во главе с Тихоном Шевкуновым, была сказана следующая фраза. Вот нас упрекают в том, что у нас нет стенда, посвященного опричнению. А вот у нас есть стенд, и картинку помещают. Но это не стенд, посвященный опричнине. Это стенд, на котором написано «Грозный царь», и опричнин там является всего лишь одним из 6 или 7 сюжетов. А кроме этого, там есть Ливонская война, кающийся Иван Грозный. Стенда по опричнине нету. Фактически, это по Фрейду была такая оговорка сделана. То есть, они сами признают, что мы царствование Ивана Грозного преподносим некорректно. То есть, мы отрицаем, что ключевым квинтэссенцией этого царствования была, конечно, опричнина, память о которой осталась, и кромешная тьма в язык вошла. И вообще, слово «опричники», оно до сих пор актуально, и оно негативно коннотировано. Как Сталин не пытался реабилитировать, как прогрессивное дворянское войско, не стали они в памяти прогрессивными, так же, как НКВДшники никогда не станут позитивно коннотированными исторической памятью. То есть вот эта вот репрессивная, террористическая составляющая русской политической культуры, которая, конечно, корнями уходит, ну, еще в доопричное время. Ведь первый Иван Грозный у нас Иван III. Просто Иван IV перехватил этот никнейм у своего деда. Но, по сути дела, изначально русская политическая культура базировалась на терроре, как на способе управления обществом, но память об этом способе в народе негативная. И вот они пытаются преодолеть эту негативную память своей экспозиции, в частности, вот той частью, которая посвящена Ивану Грозному, но это колоссальный провал. И, конечно, им придется как-то выруливать здесь. Ну, в очередной раз, вот попытка такой неосталинистской реабилитации Ивана Грозного, она, мне кажется, провалится и уже провалилась. Я не стану мельчить. Вот это, конечно, залы, посвященные Путину. Так просто нельзя. Нельзя исторический музей превращать в музей памятников подарков товарищу Сталину. Ты выходишь вдруг из мрачных, кроваво-грязных 90-х годов, когда все было ужасно, ты вдруг попадаешь в рай. Зеленый, голубой, розовый, такие соцреалистические стендики, везде улыбается наш ныне действующий президент. Это не история. Я не против того, чтобы предвыборные выставки существовали у тех кандидатов, у которых есть ресурс. Пускай Ксения Собчак откроет свой бронемобиль, пускай будет бронепоезд Путина агитационный, но это нельзя презентовать как историю. История вообще-то обрубает свои попытки объяснять прошлое в тот момент, когда наступает еще не закончившееся настоящее. Соответственно, после 2000 года говорить о музеификации процессов, которые начали происходить тогда и не закончили еще свое развитие, просто некорректно. А этим процессам посвящены огромное количество стендов. И на этих стендах просто пропагандируется ныне проводимая Россией политика. Причем пропагандируется абсолютно не научно, а чисто политтехнологически. Эту выставку надо закрыть, как мемориал Вильгельму Гуслу, швейцарскому нацисту, был закрыт, и разрушить, с моей точки зрения, не здание, а экспозицию.
Адриан, у вас тоже, наверное, есть, конечно, претензии такие конкретные.
Про 21 век я говорить не буду. Я тут, в общем, с Данилом солидаризируюсь. Конечно, 21 век не надо было делать. Это все выглядит ужасно совершенно. Я занимаюсь началом 17 века, и, конечно, это все дурновкусие такое огромное.
Даниил, насколько я понимаю, этот исторический парк вообще работает на идею противостояния России и Европы.
Я не считаю, что Россию надо излишне сравнивать с европейской историей. Это отдельный цивилизационный проект. Это вот корабль, такой Титаник. Он действительно идет своим путем. Понятно, конечное назначение этого пути – не доплыть до светлого будущего, а протараниться на айсберге модернизации, которую этот проект переварить не может. И мы видим, что модернизация, особенно политическая модернизация, не приживается в России. И это главный вызов, на который русская цивилизация ответить не может. Но самая большая проблема этой выставки – то, что она пытается преподнести антигуманистическую, террористическую составляющую русской истории как позитивную и внедрить в сознание общества примирение с террористическими методами управления оным во имя интересов державы.
Даниил, что делать с вашей точки зрения?
Продолжать объяснять обществу, что принимать как данность эту интерпретацию прошлого нельзя. То есть бойкот должен быть активным. Бойкот в форме активного отторжения той пропагандистской концепции, которая нам предложена.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О том, кому сегодня нужны тенденциозные исторические парки с несуществующими фактами, перевранными цитатами и архаичным пафосом православия, самодержавия, народности, мы говорили с историками, кандидатом исторических наук Даниилом Коцюбинским и профессором Высшей школы экономики Адрианом Селиным. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.